Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Меня зовут Владислав Горин. Мы говорим с Иваном Филипповым, многолетним наблюдателем Z-сообщества. Привет.
Привет.
Мы здесь, чтобы поговорить про Илью Ремесло, его диковинное заявление, пособник, я бы сказал, активист путинизма против Путина, и про внезапные озарения насчет режима многих-многих лоялистов вообще хочется поговорить. Сперва про Ремесло. Кто это такой и давно ли ты за ним наблюдаешь? У меня есть небольшой саммари, но я был бы рад, если бы ты начал.
Слушай, ты знаешь, я даже не вспомню, сколько времени я за ним наблюдаю, но как бы в рамках вот изучения Z-каналов точно пару лет, а так-то Илья Ремесло и мне, и другим людям, интересовавшимся российской политикой, известен, наверное, лет 10, если не больше, как подментованный стукач, провокатор, совершенно омерзительное чмо, которое поставила задачу своей жизни испортить жизнь Алексею Навальному, человек, который является соучастником убийства Алексея Навального, человек, который приложил максимум усилий для того, чтобы Алексея Навального посадили, и который тратил много времени, сил и, не знаю, средств на то, чтобы сделать максимально сложную жизнь любого представителя российской оппозиции, до которого он мог дотянуться. Вчера Абти Алаутдинов, в частности, например, называл Ремесло, когда он рассказывал про Ремесло, там, типа, какой он патриот, еще он говорил, что у Ремесло большие связи в ФСБ и в администрации президента, что, вероятнее всего, так и есть. Когда сейчас зетники пишут про него, ну, как бы они, понятно, ты догадываешься, они все открестились, они говорят, что, значит, это Ремесло можно в любом военторге купить, это не наше, то они обращают внимание на факт, который, в общем, ну, неоспоримый, что Илья Ремесло никогда и ничего не делает просто так и бесплатно. Вот, наверное, все, что нужно про него знать.
Про связь с АП и с ФСБ, что у него там есть знакомство, он сам говорит. Он сейчас раздает многочисленные интервью Александру Плющеву, каналу Михаилу Ходорковскому. Я его помню с 2020 года. Дело было так. Навальный вернулся после отравления. Он уезжал, его вывезли, вернее, да, сказать, в Германию, в Шарите. После этого, в январе 2020 он вернулся, и его заключили под стражу формально за нарушение условий условного приговора по делу Ифраше. Навальный отвечал, что как же я мог выполнить, я не по своей воле уехал, меня увезли. И в феврале почти тут же появилось уголовное дело, которое государственные СМИ с большой охотой называли делом о клевете на ветерана, и именно уголовка, так это было оформлено в отношении Игната Артеменко, якобы Навальный допустил оскорбительное высказывание, клеветническое. Навальный сказал вообще-то про халуев, имея в виду всех участников ролика в поддержку изменений в Конституции. Вот сейчас говорю это и представляешь, что это какая-то позапрошлая жизнь. Там был такой ролик, в котором, например, Артемий Лебедев, Иван Охлобыстин и между ними ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко зачитывают какие-то кусочки этого документа, и потом закадровый голос говорит про то, что мы должны пойти и все проголосовать за изменения, поскольку там защита русского языка и всего остального, но мы знаем, что это было ради обнуления. И Навальный в суде говорил, вот вы знаете, я, конечно, называл халуями, но я что-то тут не вижу ни Лебедева, ни Охлобыстина, а вижу этого ветерана, потому что у него медали, а у Лебедева красные волосы. Это вот так выгодно хочется подать в медийном смысле, почему я вообще под стражей нахожусь. И тогда Ремесло, он сам говорил, и, в общем, последующие действия это показали, был заявителем. Он в Следственный комитет написал жалобу, он был членом Общественной палаты. Он потом в многочисленных эпизодах преследований и Навального и его сторонников участвовал, в частности, был даже свидетелем по одному из дел. Сам он говорит, что вообще сперва был сторонником Навального, но разочаровался, потому что решил повнимательнее посмотреть на дело Киров-Леса. Сейчас он это тоже повторяет. Ну, ощущение, как ты сказал, подментованности, я там это сделал, кислое лицо, когда ты произносил эти громкие слова, но ощущения присутствуют, безусловно.
Ну, в смысле ощущения? Это не ощущение, простите, пожалуйста. Это, ну, если бы ты знал про него до 2020 года, у тебя не было бы никаких в этом сомнений. Это так, ну, как бы он профессиональный стукач. Профессиональные стукачи – это паразиты, живущие на силовиках. Они не способны функционировать, если нету, ну, как бы тела, к которому можно присосаться. Поэтому, конечно, подментованный. Вот. И омерзительные мутные элитный, и вот вся история с тем, что он якобы перековался, она вызывает миллион вопросов и не вызывает никакого доверия. Я хочу тебе сказать, что я вчера ему тоже написал, потому что этот мудила на меня дважды писал заявление, какие-то доносы, и мне стало любопытно, я, значит, ему написал, говорю: Илья, расскажите, что такое смелые стали, статьи-то в Уголовном кодексе никто не отменял, и на что он мне написал, что они в этом году исчезнут, эти статьи репрессивные. Почему он так думает? Это, слушай, я все-таки склоняюсь, я понимаю, что это не самая популярная теория, но я все-таки склоняюсь к тому, что человек какое-то сезонное обострение, кризис среднего возраста или вот что-то вот такого типа.
Ну, он очень функционален, последователен и энергичен в своей нынешней деятельности. Давай для тех, кто пропустил, сформулируем, что именно. Он в своем канале, там за 100 тысяч человек подписчиков, написал 5 пунктов, потом добавил еще один, почему он разочаровался во Владимире Путине. И написано это вообще-то таким стилем и такими словами, как будто бы, используя язык газет-блогеров, писал какой-нибудь Демшиза, либерда какая-то. 5 причин. Ну, во-первых, сам зачин. 5 причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина. Кто-то должен был это сказать. Да, вы первый, конечно. Война на Украине. Коротко, не СВО, а кровавая война, мясные штурмы, кровь, смысла никакого, кроме цитаты комплексов Путина. А второе, огромный ущерб экономике России и благосостоянию граждан. Тут понятно. Удушение свободы интернета и СМИ. Четвертое, срок пребывания Путина у власти. Мол, в начале 2000-х мы все его поддерживали, и стоило поддерживать. И я, Илья Ремесло, поддерживал. Но за такое время, тоже цитата, любой скурвится. Пятое. Путин не уважает своих избирателей и не хочет их слышать. Шестая. Это вот добавленная, бонусная, безумная, на грани болезни, тяга к роскоши. Путина, конечно, имеется в виду. Цитата. «Путин – это буквально Шура Балаганов из «Золотого теленка», которому 15 минут назад дали 50 или 100 тысяч, а он залез в карман к тетке за 13 рублями, машинально вышло». Конец цитаты. Я полагаю, что часть зрителей не знает, откуда. Это потому что ушла эпоха. Ну да, это, конечно, «Золотой теленок», Ильф и Петров. И сравнение удивительное, тем более от человека, который до этого, в общем-то, все происходящее поддерживал. Ты какой версии держишься, что доследственная проверка, то, о чем со ссылкой на источники пишут, которая началась до этих заявлений, и он такой контр-пиар решает осуществить. Про обострение ты сказал, но все-таки рациональные версии. Давай.
Ну окей, давай рациональные версии. Вот рациональная версия, которая, мне кажется, как минимум интересной, что это эпизод противостояния силовиков и Кириенко, что силовики, в первую очередь ФСБ, недовольны администрацией президента, им не нравится то, как АПшечка использует политический ресурс для того, ну, как бы в целях личного обогащения семьи Кириенко. Имеется в виду переход, массовый переход, насильственный массовый переход, перегон, я бы даже сказал, пользователей из Телеграма в Макс, который принадлежит, как говорят эти люди, который принадлежит, значит, кому-то из семьи Кириенко. Вот тебе, например, такая идея, что это такая торпеда, пущенная ФСБшниками в администрацию президента. Верю ли я в эту теорию? Нет, не верю. Я, честно признаюсь, пока вообще не склонен ни в какие теории верить. Я думаю, что это сюжет в развитии, и мне очень интересно просто, куда он разобьется. Ну, как бы с попытками сделать из Ильи Ремесло нашего антивоенного слоняру, я надеюсь, ничего не выйдет. Если он действительно искренне, ну, как сказать, решил признать их ошибки и перейти на другую сторону политических баррикад, то я всегда, конечно, выступаю за то, чтобы таких людей принимать, потому что человек имеет право изменить свои политические убеждения. В этом нет ничего как бы необычного. Если он не совершал никаких преступлений, не отправлял людей там на смерть, не воровал и так далее. Но у этого всего есть тоже миллион нюансов. Это не в значении как бы полная индульгенция за все сказанное, тем более сделанное, потому что, повторю, мысль, с которой я наш с тобой разговор начал, что вообще я считаю Илью Ремесло соучастником убийства Алексея Навального. Пусть там он не из первых лиц, но он из важных действующих лиц.
В смысле, что обеспечил его нахождение под стражей? Ну, там Навального и по другим бы статьям.
Я уверен, что его... Послушай, ну, понятно, что и по другим бы статьям. Но так-то, как сказать, история сложилась таким образом, что фамилия Ильи Ремесло с этим связана. Ну, связано же, значит, связан. Вот, поэтому, ну, как бы... В общем, давай мы подождем. Это главная моя мысль. Зетники, которых я читаю, тоже строят множество разных предположений. У них есть какие-то теории. Они тоже... Кто-то считает, что он сошел с ума, кто-то считает, что он типа стартанул раньше времени и действительно есть какая-то угроза государственной власти. Кто-то считает, что его перекупили или шантажируют, или, как сказал Алудинов, держат в заложниках. Там тоже миллион версий. Они, мне кажется, честно говоря, сначала страшно испугались, а сейчас просто в некотором недоумении. Испугались, потому что, когда придут за ремесло, в общем, ну, с точки зрения силовиков, наверное, интересно было бы и с людьми, с которыми он общался, активно поговорить, да? Если он там деньги собирал для Грубника, а потом начал говорить, что Владимир Путин военный преступник. Это же означает, что у товарища майора есть все основания зайти к Грубнику и спросить, а что это вы с предателем общались, правда? Так что... Там сейчас вот такой страх и непонимание.
Сюжет в развитии, как ты сказал, ну, давай еще опишем правила, которые есть в целом, в том числе, если ты зетник, лоялист, ругать власть можно, но, конечно, нельзя персонально Путина. По схеме «царь хороший, бояре плохие, есть отдельные недостатки» это допускается. Но здесь нарушены все красные линии. Прошу прощения за терминологию, она просачивается в мозг. Владимир Путин назван военным преступником, коррупционером. Более того, написал ремесло про детей Путина, про которых все знают, это очевидно, но не принято говорить, тем более с полюса как бы лоялистов. Сказал, что Путин в этом году потеряет власть. Это вообще тоже существенно. За меньшее Стрелков сидит в тюрьме. За меньшее было разгромлено, кто сейчас помнит, движение Вячеслава Мальцева, а такое было, которая по какой-то странной нумерологической логике заявляла, что Путин потеряет власть 5 октября 2017 года, и в больших городах России на асфальте даже краской это писали или на стенах писали. Такое очень странное было движение, и оно было разгромлено.
Я уже забыл про него.
Да, да, да. Ну вот само заявление о том, что Путин может потерять власть, даже если оно предельно абсурдно, оно криминализовано и очень давно. Но вот здесь он все эти черты, все эти линии пересек. И я не знаю, одновременно это очень рациональная кампания, когда он упоминает известных людей, как бы тегает их, в том числе Аптея Алаудинова, командира Ахмата, которого ты упомянул, Владимира Соловьева, пропагандиста, раздает при этом интервью, вполне себе функционален. И такая кампания по законам и по стилю государственных пиарщиков. С другой стороны, он нарушает все мыслимые правила, которые в этой системе означают только одно – тебя надо посадить надолго. Вот есть у тебя объяснение для этого? Я помню, безумие и...
Нет объяснения.
Война силовиков, да.
Мы вчера обсуждали, как ты можешь догадаться, Илью Ремесло со всеми известными тебе нашими общими знакомыми, и все пребывают в искреннем недоумении. Точно так же, как и чат иноагентов очень активно обсуждает Илью Ремесло. Мы там его не ждем на всякий случай. Может быть, ну как, есть теория, что он хочет сесть в тюрьму. В смысле, что это прям вот целенаправленно для того, чтобы его посадили, но посадили как противника режима, чтобы потом, значит, при возможности освободиться, ну как сказать, в прекрасную Россию будущего. Но эта теория тоже немножко странная по двум причинам. Во-первых, как бы никто не знает, когда эта прекрасная Россия будущего, к сожалению, настанет. А вторая, с людьми, критикующими режим, в российских тюрьмах происходят страшные вещи. Не далее, чем вчера, я читал, что 58 политических заключенных за последнее время в тюрьмах погибли. Поэтому, ну как бы, если это стратегия, то это какой-то такой прям мощный ва-банк. Вот, а честно тебе скажу, давай мы подождем, что с ним будет дальше, потому что вот еще, кстати, вещь, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание. Ты видел, что он вчера у себя в Телеграм-канале повесил ссылку, как его можно деньгами поддержать? Во-вторых, мне, конечно, интересно, что он прям отметил, как у него через 100 тысяч перевалило какое-то количество подписчиков. Тоже важная вещь. Ну, в общем, как-то Илья Ремесло ничего не делает просто так и ничего не делает бесплатно. Вынужден я повторить вслед за нелюбимыми, но изучаемыми мной зет-авторами.
Про все-таки переход на личности в отношении Путина. Многие сейчас вспоминают бунт Пригожина, и когда Пригожин буквально пошел на Москву и в компании вооруженных людей, даже в этот момент он не пересекал некоторых специфических граней, черт приличия, которые там приняты. Когда он говорил, а если дедушка, хотел было сказать дурак, но ты уже много раз сказал слово с этим корнем, мудак, говорил Пригожин, то так мы войну не выиграем. И как в том анекдоте про Жукова, который рассерженным вышел от Сталина и сказал, сволочь усатая, а потом Поскребышев, поскольку доложил, Сталин задавал вопрос, товарищ Жуков, кого вы имеете в виду? Гитлера, конечно, товарищ Сталин. А вы, товарищ Поскребышев, кого имели в виду? Ну так вот, по Пригожину было непонятно, он кого имеет в виду? Какого конкретно дедушку? Того самого дедушку или все-таки Шойгу, который не дал боеприпасы? А здесь полное нарушение правил. Вот это стилистическое отличие, оно, кажется, все-таки принципиальным, важным, не дает многим покоя.
Ну, это не только стилистическое отличие, ты совершенно прав, это сознательное, подчеркнутое нарушение правил игры. То есть, вот, собственно, почему я не очень верю в идею, что это провокация с целью, значит, выявить ненадежных среди лоялистов. Потому что если бы нужно было выявить ненадежных среди лоялистов, не было бы этого последнего предложения. Были бы рассуждения острые, могла бы быть даже фамилия Путин, но не было бы фразы «Путин военный преступник», «Путин вор», потому что это отсекает 100% людей, у которых, ну, как бы работает хотя бы спинной мозг. Они, ну, можно к ним как угодно относиться, но они очень хорошо понимают правила игры и, ну, как бы устройство государства российского, в котором они географически сейчас вынуждены находиться. И про товарища майора они тоже все понимают. И надо сказать, что еще одна вещь, ну, окей, пойдем в конспирологию немножко. На что можно обратить внимание? На то, что товарищ Ремеслов все еще с нами. На то, что до сих пор товарищ майор не постучался к нему в дверь по какой-то непонятной причине, хотя, по большому счету, для этого все уже есть. Вот прямо бери, пакуй, можно сразу в Лефортово. Второй момент. Очень чуткий к, как сказать, к начальственным флюидам Владимир Соловьев очень осторожно прокомментировал историю с Ремеслом. Я бы сказал, не характерно осторожно, потому что у Соловьева нет никакой проблемы назвать никого там какими угодно плохими и нехорошими словами, обвинить в продаже родине или чем угодно. Он вообще давно себя в эфирах не сдерживает. А про Ремесло он сказал аккуратно. И окей, мы можем предположить, что аккуратность Владимира Соловьева связана с тем, что он хочет посмотреть, чем дело кончится. Что он сам, может быть, не до конца понимает. Или наоборот, он хорошо понимает, чем дело кончится, и поэтому он так осторожен. А слишком вот в этом уравнении слишком много неизвестных и слишком как бы мутный главный герой, чтобы можно было успокоиться на какой-то одной теории. Понимаешь, в чем проблема?
Этот мутный главный герой, он какую функцию исполнял в Z-сообществе, я бы даже сказал, в экосистеме, и в том числе для Владимира Соловьева? Он, кажется, был источником легализации каких-то тезисов. Вот Илья Соловьев, ой, господи, Илья Соловьев, ну, пусть будет Илья Соловьев. Илья Ремесло что-то выяснил, и я теперь это транслирую, и вот, да, происходит этот слиянный Илья Соловьев и Соловьева и Ремесла.
Да, это было, как я понимаю, так я, к сожалению или к счастью, не смотрю Владимира Соловьева, я изучаю только письменную часть, а смотреть этих гадов не готов и слушать. Но тут надо сделать важную оговорку. Это было в тот момент, когда Илья Ремеслов вместе с Соловьевым боролся со срочно-сборщиками. А потом, как ты помнишь, произошло переобувание в прыжке, и неожиданно после разговора с Абтиалаудиновым Илья Ремесло понял, что на самом деле военные волонтеры – это лучшие люди на нашей родине, и они помогают армии, и им нужно тоже всячески помогать. С тех пор он дружил с Алаудиновым, дружил с Владимиром Грубником, автором канала «Призрак Новороссии», и очень таким активным военным волонтером. Поэтому и как бы вот сейчас, в тот период, последний период жизни перед очередным переобуванием, Ремеслу Соловьеву был ни разу не друг.
Потому что Соловьев продолжал вот эту политику личную монополизации, да, чтобы собирать деньги с тех, кто хочет поддерживать, еще хочет поддерживать, там есть снижение количества донатов, и Соловьев хотел бы контролировать этот процесс предельно. Ну, то есть они стали как бы по разные стороны, да, этих групп соперничающих.
Да.
Короткий ответ, да. А что насчет вечной темы «Военкор недоволен властью»? Ну, или лоялист делает для себя неожиданное открытие. Марина Ахмедова, например, которая в «Русском репортере» работала, про которую не так давно была хорошая статья в «Новой газете», и которая с позиции такой сочувственной лоялистки раньше говорила, вот да, она, конечно, война ужасная, я очень сочувствую жертвам, но не называла главным. Или недавно Дмитрий Ольшанский, да, человек, который когда-то делал «Русскую жизнь» и многим до сих пор этим дорог, который всегда поддерживал власть, последнее время на «Спутнике» работал. Вот он тоже как-то сделал для себя открытие, что презренные либералы, кажется, в чем-то были правы насчет там, судов, свободы слова, свободы интернета, ухудшения жизни, того, что власть не считается с людьми, даже с нами, даже с теми, кто ее поддерживает, не считается. Такое удивление штурмовиков в разгар «Хрустальной ночи». Много этого, да, кажется, в последнее время стало больше, чем раньше?
Радикально больше, и, ну, окей, я это называю радикализацией Z-сообщества. Можно как-нибудь пошутить, что процесс превращения Z-радикала в либерала труден, но неизбежен. Потому что они пишут действительно тексты, которые, ну, как бы сложно уже отличить от текстов Леонида Волкова. Скажем так, вот в тексте Мити Ольшанского, там, конечно, на самом деле главное было, как мне кажется, не в том, что он пишет «мы дураки, а люди, которые с нами спорили, оказались правы», а то, что он пишет ключевую, на самом деле, я бы сказал, фундаментальную вещь. Он говорит, что не нужно, чтобы у государства была какая-то миссия, не нужно придумывать вот эту вот всю мишуру, которую мы почему-то считали важной. Нужно просто, чтобы было хорошее государство для людей с правами человека, свободами и работающими общественными институтами. И это, на самом деле, как бы вот это фундаментально такое перерождение. Но Ольшанский умный, и он такой, к сожалению, пока один. Остальные еще в процессе просветления, но просветление, честно говоря, идет. Началось это все... Смотри, вот как важная оговорка. Z-сообщество, оно как такой человек с маниакально-депрессивным психозом. У него бывает маниакальная фаза, депрессивная. В депрессивной все пропало, и в маниакальной мы, значит, побеждаем. А бывало, что фазы менялись еженедельно, бывало, что фазы менялись ежедневно, бывало, что были там, наоборот, длиннее промежутки, там, пару недель. Но такого, чтобы последовательно, какой у нас, третий месяц, Z-сообщество пребывало в затяжной депрессии, вообще без каких-либо перспектив, такого за время моего наблюдения просто не было. В начале года это было связано с тем, что забуксовало наступление, с тем, что опять сильно выросли потери, с тем, что у украинской армии стало получаться в каких-то местах, в которых российские авторы очень не хотели, чтобы у нее получалось, что генштаб и всякие высшее командование начало врать в больших масштабах, чем оно врало прежде. А сейчас, где-то с месяца назад, с момента, когда появились первые разговоры о блокировке Телеграма, с каждым днем... В момент, когда Z-сообщество поняло, что блокировка Телеграма неизбежна, начался процесс настоящий, вот такой, без шуток, радикализации. Формулирую таким образом. Ребят, 100 миллионов пользователей активных у Телеграма в России, больше даже. Это рабочий инструмент, это рабочий инструмент для армии, это рабочий инструмент для войны, это связь фронта с домом, это рабочий инструмент для военных волонтеров. Весь фандрайзинг на нужды фронта выстроен вокруг Телеграма. Они говорят, что если вы нам обрубите Телеграм, у нас грохнется 70, может быть, даже 80% сборов. А напрямую это почувствуют в первую очередь военные на переднем крае, потому что, ну, как бы вот, снабжение именно переднего края, оно практически целиком лежит на волонтерах, а не на Министерстве обороны. Министерство обороны просто не справляется с теми объемами и, ну, как бы, с той скоростью, которую требует активная фаза наступления. Кроме того, они возмущены тем, что все время им что-то новое запрещают. Новые правила, вот эти вот, которые с марта заработали, цензурные ограничения музыки, кино, книжек, разговоры про то, что, значит, запретить журналистам писать про преступления до решения суда, забои фермерского скота в Сибири. Это все для них звенья одной гребаной цепи. Они все говорят, что, уважаемые товарищи, вы умудряетесь антагонизировать людей, которые являются вашими самыми преданными и лояльными соратниками. Если мы к вам сейчас так относимся, то представьте себе, что чувствует среднестатистический гражданин. Зачем вы собственными руками создаете в стране предвоенную ситуацию? Предреволюционную ситуацию. И вот этот процесс, он как бы никак с историей про Илью Ремесло не связан, и он вообще ни разу не останавливается. Он с каждым днем радикализируется и радикализируется. И, условно говоря, там, если две недели назад я читал у Z-авторов про предреволюционную ситуацию, то сейчас они у меня начали писать про возможность гражданской войны. И это уже как бы ну, как такой некий качественный скачок в сознании. Понятно, они описывают свои страхи, но эти страхи для у них не берутся из воздуха. Это раз. А два, это, мне кажется, очень важно всюду подчеркивать, что это один из редких, не единственных, но очень редких моментов, когда неожиданно все претензии Z-сообщества к власти, они совпадают со всеми претензиями людей наших политических взглядов. Мы тоже возмущены блокировкой Телеграма. Мы тоже против цензуры. Мы тоже за права человека и свободу слова. Нас тоже потрясает и возмущает история с сибирскими фермерами. И вот эта вот история про то, что власть умудрилась одинаково сильно настроить против себя людей, находящихся на радикально разных полюсах политических убеждений, это, честно говоря, производит большое впечатление.
А насколько ты веришь в искренность этих заявлений? Я, как человек, который советской и постсоветской школой воспитан, все-таки базисы надстройка меня не оставляют. То есть, если бы им предложили в мессенджере Макс или в Спутнике, чем тут, кстати, удивителен, да, Ольшанский, вот человек на ставке на государственной это пишет, а у многих военкоров очень простая модель. У них просто рушится бизнес-модель. Контент с фронта обменивается на поток денег. Эти деньги могут быть как направлены, собственно, целевые, да, на фронт, может, они себя отчипывают, мы не знаем, это опрометчиво было бы утверждать. Ну, или ты параллельно размещаешь рекламу той самой, всем уже набившей оскомину финки НКВД, и на этом зарабатываешь. Вот разрушается модель. Предложи им в Максе за зарплату делать то же самое. Мне кажется, они были бы...
Конечно, они были бы...
В начале войны их звали с Путиным чай пить и на другие приемы, где покойный Татарский говорил, всех, кого надо, убьем и изнасилуем. А сейчас не зовут. Сейчас отбирают, ничего не предлагают взамен.
Нет, да, Влад, смотри, значит, очень важный момент. Тех, кого звали в начале войны, их зовут и сейчас. Ну, просто это те, кто не представляет никакого специального интереса. Это Подубный, Коц и вот прочий такой мусор. А Сладков – придворные военкоры. Тех, вот, кто представляет интерес, кто действительно производит какой-то оригинальный контент, рассказывает вещи, да, ну, как бы заслуживающие внимания и изучения, их как раз в Кремле максимально не зовут. Значит, это раз. А два, да, конечно, если бы... Они же так и говорят. Они говорят, ребят, мы не против национального мессенджера, мы за национальный мессенджер. Но сделайте его, пожалуйста, хорошим. Это говно, которое не работает, у него нет того функционала, который нам нужен. Он абсолютно незащищенный. Если ты теряешь аккаунт в Телеграме, у тебя его угоняют, то ты теряешь аккаунт в Телеграме и переписки. Если у тебя угоняют аккаунт в Максе, ты теряешь доступ к госуслугам, где вся твоя важная информация хранится. Поэтому нет, у них в этом смысле нет проблем. У них проблема в том, что их, ну как бы, прости господи, из функционирующего автомобиля на полном ходу вытаскивают и сажают на хромого коня.
Они говорят, что мы как бы... Который, кому же стоит, никуда не едет, не идет.
Ну да, который, в общем, стоит и не очень как бы приспособлен к тому, чтобы ходить. Вот, это, собственно, суть их проблемы и претензии к власти. Но сейчас это претензии абсолютно искренние.
Последний вопрос. Ну хорошо, они недовольны. И что с того? Можно хоть 10 ремесло посадить? Не ремесло, хорошо, если ты не хочешь смешивать эти истории. Мы видели по примеру Стрелкова человека с куда более мощной легендой, чем у многих нынешних влиятельных Z-инфлюенсеров. Человека, у которого была огромная аудитория. Несколько сотен тысяч в Телеграме подписчиков. Ну и что, к залу суда много ли народу пришло? Там, по-моему, даже не десятки. Ну хорошо, десятки, не сотни пришли его поддержать.
Там, кажется, человек 10 пришло, вот прям.
Да, да, ну, то есть, да, единицы. Ну и что, закроем, выгоним, пойдут работать, где они работали до этого. Стоит ли власти опасаться этих людей? Я полагаю, что нет.
Нет, я не думаю, что власти стоит опасаться этих людей. Я думаю, что... Вот конкретно, если мы говорим про Z-сообщество, у него нет никакой политической субъектности, это очень маргинальный, ну, как бы, они представляют интерес очень маргинальной группы российского общества, но проблема в том, что последние действия российской власти раздражают, как я уже сказал, не просто зэтников, а очень широкий круг абсолютно обычных людей всех убеждений. и зетных, и равнодушных, и либеральных, и консервативных, и каких угодно. Их поинт в том, что государство, как слон в посудной лавке, широким мазком ёбнуло прям по всем. Вот прям до кого смогли дотянуться, до всех, до тех и дотянулись. Дотянулись, в общем, практически до каждого. И их вопрос, он именно в том, что, дорогое государство, давай ты с нами поговоришь, давай ты как бы услышишь какие-то наши просьбы, какие-то наши, ну, как сказать, ожидания, что мы не скот, с которым нужно так себя вести. При этом они ведь так и пишут. Они пишут, перестаньте обращаться с нами, как с котом. Поэтому, если бы ты спрашивал меня про зетников, нет, зетники не представляют никакой политической угрозы. Но зетники сейчас не единственная часть российского общества, которая возмущена происходящим. Они просто самые громкие, кто об этом говорит.
Удивительно. Спасибо большое. Это был Иван Филиппов.
Пока.